Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Мая 24, 60 лет назад, родился поэт Алексей Парщиков. Он умер в Кёльне в 2009 году.
В девичестве вяжут, в замужестве ходят с икрой. Вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох. А то, как у Данте во льду замерзает зимой, а то, как у Чехова ночь проведут в разговорах.
Стихи Алексея Парщикова из звукового архива «Поверх барьеров» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Звучит Псалом 102 в исполнении хора Киевских духовных школ. Цитирую краткую литературную энциклопедию 71 года. Это произведение иудейской и христианской религиозной лирики. Термин «псалмы» обычно применяется к сборнику 150 так называемых «давидовых псалмов», которыми открывается третий раздел ветхозаветного канона Библии. И ниже. Переложения псалмов были весьма распространены, в том числе в русской поэзии 18-19 веков. Ломоносов, Державин, Глинка, Языков, Хомяков. Автор статьи Сергей Аверинцев.
О, благо тому, кто совета с лукавыми не устроял, на стезю грешных не вступал, между кощунниками не сидел, но в законе Господнем радость его, слова закона в уме его день и ночь. Он, как дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное время принесет плоды, и не увянут листы его, устроится всякое дело его. Грешные не таковы, они, как развеваемый ветром прах, грешные на суде не устоят, лукавым меж праведных места нет. Путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь.
Компактный диск с псалмами Давидовыми в переводе и в авторском чтении Сергея Веренцева выпустило киевское издательство «Дух и литера» при Киево-Могилянской академии. Я спросил историка философии, директора Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии Константина Сегова, почему Киев был для Веренцева притягательным городом.
Еще в середине 60-х годов, когда Веренцев приезжал сюда на международный конгресс по славистике, его поразили мозаики Софии Киевской. И любого восточного славянина, когда он видит мозаики 11-го столетия, открытые врата из варяг в греки от нашего варварства к красотам Средиземноморья, это поражает, а для византолога это было физическое ощущение присутствия и причастности славянского мира к средиземноморскому миру Софии Киевской, к Софии Константинопольской. Я думаю, что эта первая встреча послужила толчком к тому, чтобы в конце 90-х годов, когда Веренцев стал почетным профессором Киево-Могилянской академии, он прочитал инаугуральную лекцию о Софии Киевской и о смысле Софии как премудрости.
Доктор Сегов, никто так щедро не издает Сергея Веренцева, как Киев. Почему?
Ну, нет пророка в своем отечестве, это сказано и давно, и недавно. Я думаю, что то расстояние, деяние, которое в истории потребуется, может быть, для родных Палестин Аверинцева. Культурная некоторая дистанция и отстраненность, может быть, позволила киевлянам увидеть яснее масштаб Аверинцева и удивительную красоту и силу его позиции. Кроме того, если хотите, то Аверинцев продолжает великую герценовскую традицию «За нашу и вашу свободу». И я думаю, что именно он мог быть воспринят прежде всего как личность удивительно свободная и дарящая свою свободу другим, своим собеседникам, своим читателям, своим слушателям. Он всегда занимал позицию свободного человека, и вместе с тем важное для него было библейское понятие верности. Верность, как мы знаем, в Лондоне сохранял Антоний, митрополит Сурожский. Аверинцев тоже сохранял верность и вместе с тем показал, что это может быть творческим началом как в науке, так и в поэзии, и в философии. И я думаю, что для него прежде всего речь шла о великой традиции, связывающей Афины и Иерусалим, традиции первохристианских времен. И не случайно он так много переводил с древнееврейского, арамейского, греческого, латинского и других языков, чтобы освободить нас от провинциализма. Провинциализма не только топографического, но и хронологического. И ему это удалось.
Доктор Сегов, помимо канонического текста псалмов, в русской словесности есть еще переводы псалмов Давидовых Ломоносова, Державина, Языкова. Чем отличаются переводы Сергея Аверинцева?
Аверинцевский перевод необыкновенно точен, скажем так. Он первый поэт в нашей традиции, который с такой глубиной понимал язык оригинала, сопоставлял древнееврейский текст с греческим языком септуагинты, с церковнославянским текстом, и вместе с тем переводил на совершенно современный русский язык. При этом с необыкновенным изяществом он стремился передать подлинник и приблизить нас к подлиннику. Он не давал рифмованный эквивалент, не помещал гений царя Давида в бронированные латы славянской рифмовки, а скорее приближал нашу с вами речь к языку царя Давида, передавал краткость и сжатость. Там, где греки и славяне говорили «всемогущий Бог», он говорит «крепкий», сжатое, лаконичное слово. И в этой сжатости и близости к первоисточнику необыкновенная свежесть его перевода.
«Как желанны обители Твои, Адонай, Господи сил, истоевает душа моя, алчит мира дворов Твоих, ликует во мне сердце мое, торжествует плоть моя в радости о Боге живом. Вот и пташка находит себе приют, и ласточка укром птенцам своим, а мне алтари Твои, Боже сил, мой царь и мой Бог. Блаженны живущие в дому Твоем, без устали славящие Тебя. Блажен муж, чей оплот в Тебе, кто нашел стезю к Тебе в сердце своем. Проходят странники юдолью слез, и становится она источником вод, и благодатью одевают ее проливающиеся дожди. От вершины к вершине взойдут они, явится на Сионе Бог богов. Господи сил, услышь молитву мою, Боже Иакова внемли, Боже оплот наш обрати взор, призри на помазанника Твоего. Ибо единый день во дворах Твоих лучше тысячи дней, лучше мне у порога стоять в доме Господа моего, нежели обрести приют в обителях греха. Господь Бог, солнце и щит, милости славу подаст Господь, не откажет ни в едином из благ, ходящим в простоте своей. Адонай, Господи сил, блажен, кто уповает на Тебя.
Доктор Сегов, вы разговаривали, общались с Сергеем Аверинцевым вне кафедры. Он был интересный собеседник, эмоциональный собеседник?
Необыкновенно интересный собеседник. Вы знаете, с ним никогда не было такого впечатления, что он говорит свое, потом терпеливо выслушивает то, что говорит ему перебивающий его визави, и далее продолжает свой монолог. Ни в коем случае. Он всегда реагировал на реплики живого человека, с которым общался. Это мог быть коллега, студент, ребенок. Мы были свидетелями, когда ребенку стало по какой-то причине больно, он для того, чтобы его утешить, немедленно прочитал на арамейском языке «Отче наш». И реально утешил его. Я думаю, что вот его чуткость к собеседнику — это все-таки удивительное качество в наши времена, когда люди так рано и быстро бронзовеют, когда монологичность становится не только категорией, но и привычкой образа жизни. И сам шанс обмена голосов побеждает глухоту паучью, о которой писал любимый его Мандельштам.
Насколько Сергей Аверинцев интересовался современностью, современной политикой, современной культурой, поэзией?
Вы знаете, удивительно интересовался. У него действительно был вкус к гражданской, если хотите, злобе дня. Я помню, что когда речь шла о предисловии его к второму изданию тома «Софии Логос», объединяющий, ну, словарь. Словарь — это, как известно, энциклопедическое издание. Он говорит: ну а что у вас, собственно, в Киеве происходит? В чем острота момента? Я говорю: вот новый премьер-министр Виктор Ющенко сказал, что предыдущее десятилетие в королевстве датском не было правды. И восстановить эту правду — призвание нового поколения политического. И я сказал о том, что, наверное, эта тема актуальная не только для Украины, но и для России. И мы читаем в предисловии, где он говорит, что да, статья «Философия и правда» Владимира Соловьева хочет говорить о своем предмете, именно о нем, но с другой стороны, тема правды, топика нравственного закона, права, легитимности всегда актуальна в жизни людей, государств и народов, нынче, как кажется, приобретает в жизни России и жизни Украины несколько особую актуальность.
Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Крепкий и могущий Господь, сильный во бранях Господь. Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь, и царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Господь воинств, Господь сил, царь славы есть он.
Сергей Аверинцев. Переводы псалмов Давидовых с древнееврейского в авторском чтении. Двадцать третий псалм, как его услышал Франц Шуберт. Это джазовая интерпретация псалмов Давидовых. Так их озвучил саксофонист Джон Колтрейн. Псалмы Давидовы в джазовой и классической интерпретации, в каноническом звучании и в переводах Сергея Аверинцева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. «Возвращение домой». В этой передаче участвуют три политэмигранта из Греции, Испании и Польши. Есть у этих стран кое-что общее в истории. Властолюбивые генералиссимусы, полковники и генералы. Но это в прошлом. Мой первый собеседник – греческий политэмигрант, предприниматель Димитрис Баколос. По специальности он лингвист. Димитрис Баколос вернулся в Грецию из Советского Союза в 80-м году прошлого века. Почему?
Я чувствовал себя иностранцем в Советском Союзе. Был период, когда практически я абсорбировался полностью, но с какого-то момента мне не давали возможность продолжать чувствовать себя своим. Это началось с каких-то таких маленьких происшествий, с бумагами, поездками за границу, куда меня не пускали вместе со своими сокурсниками и с другими вещами. И к какому-то моменту я опять перестал себя чувствовать русским и стал чувствовать себя греком. Кроме вот этого вот чувства инородного, это еще трудности типично советские, трудности быта, политические обстановки, когда нужно ходить на политзанятия, нужно там в статьях начинать с цитаты Ленина. Это интересная история, история того, как прозревает человек. Вы понимаете, я приехал 13-летним ребенком в Советский Союз к своей матери, коммунисты. У меня отец был член ЦК Коммунистической партии Греции, видный деятель этой партии. В 13 лет я готов был воевать и умирать за идеалы социализма и коммунизма. Мне понадобилось, пожалуй, до 20 лет для того, чтобы я стал прозревать, и только начав общаться с украинской интеллигенцией в Киеве.
Димитрис, в 80-м году вы вернулись в Грецию, в Афины. Вы почувствовали себя дома?
Приехав в Грецию, я обнаружил, что, в общем-то, эта страна после 22-летнего пребывания в России, на Украине, это чужая для меня страна, чужой мир. Мне не хватало моих друзей, не хватало моего дома, не хватало моих привычек старых. Конечно же, это западный мир, это мир свободный, демократический, тут много возможностей. Но 5 лет минимум это был тот период, когда мне постоянно хотелось менять страны. Я, собственно, это и сделал. Я потом жил и работал и в Бельгии, и в Люксембурге. И вот стал себя чувствовать в Греции опять как бы на родину.
Димитрис, ну вот все-таки с каким чувством вы навещаете сейчас Москву, Киев? Это для вас туристские поездки или командировки, или все-таки хотя бы отчасти возвращение домой?
Ну, конечно же, элемент возвращения и там ностальгии присутствует во всех этих отношениях с Киевом и с Москвой. По мере того, как взрослеешь и стареешь, эти все моменты из твоей жизни начинают принимать особое большое значение и вытягивают.
Если я не ошибаюсь, греческое зарубежье появилось раньше, чем даже само государство Греция. Какие отношения между зарубежьем и метрополией сейчас? Вот, кажется, зарубежье при желании давно могло бы вернуться на родную почву, но оно, кажется, этого не делает. Почему?
Это все началось еще с древнеантичных времен, с этими колониями, поселениями, и это продолжалось в течение всей истории. Во времена турецкого ига, 400 лет турки властвовали в нашей стране, создались большие общины греческие во многих странах. Наша статистика говорит, что практически живет такое количество греков за границей, как и в самой Греции. С одной стороны, греки любят свое зарубежье, вот гордятся достижением людьми, которые живут в разных странах греческого происхождения. Но не могу сказать, что есть политика притягивания этих людей к нам назад. Они, собственно, и экономически важны для нашей страны, потому что все эти люди интересуются Грецией, делают капиталовложения в нашей стране, приезжают часто. Туризм, лобби наше, например, в Америке играет большую роль в продвижении всяких интересов нашей страны. На бытовом уровне грек, который приезжает из-за границы, ну, есть тут и образ, легенды, сказки об этом человеке. Это, в общем-то, должен быть богатый американец, который тут осчастливает своих родственников, делает подарки. С другой стороны, конечно, есть какая-то зависть, но, пожалуй, если сравнивать с Россией, с Украиной, тут больше интерес и ожидания. Ожидание какой-то помощи, любови, вклада, который приедет из-за границы, больше, чем предъявление счетов.
В отличие от Димитриса Баколоса, профессор Барселонского университета Рикардо Уронда не стал, а родился политэмигрантом. Его родителей вывезли в конце 30-х из Испании в Советский Союз, когда им было всего 12. До 8 лет Рикардо был обыкновенным московским школьником. В 56-м году вместе с родителями уехал в Испанию. Было ли это возвращением домой?
Я вспоминаю это нечто похожее на Чукигек, когда вот дети собираются ехать к отцу. И я смотрел на карте, видел это далеко, представлял себе какую-то избушку в лесу. Ничего такого особенного. Ну, чисто русский пейзаж оказался совсем, конечно, другое. Другая страна, где вот, оказывается, вино. Тогда мне было 8 лет, но пили за столом вино, и это была кровь Иисуса Христа. Это было очень полезно. Но я жил с моими родителями, которые прожили 20 лет в Советском Союзе, с 36 до 56 года. Ну, я жил с ними, и началась ностальгия. Мои родители только и говорили о своей, тоже, почти, родине. Они поехали в Россию, когда им было 12 лет. Жил несколько лет под впечатлением, что я живу не на родине, а как раз такой руспанский этнос. Так что родины у меня или дома, возвращения домой у меня не было ни тогда, и ни когда я поехал в Россию в 70-е годы.
Но, с другой стороны, вы человек двух культур. Может быть, вы тоже выигрыши?
Хотя я выигрыши, может быть, в чисто умственном смысле. Считаю, что вообще корни – это дар, который, не знаю, кем дается, но я завидую тех людей, которые чувствуют свою родину как свою. Чувствуют, по крайней мере, мне так кажется, лучше меня, свою музыку, свою литературу, свой родной голос.
Вам было 28 лет, когда вы в 78-м году вернулись в Москву. Причем вернулись надолго. Вы узнали город?
Я узнал запах. Иногда сладкий, иногда терпкий. Это запах моего детства. Я приезжал в какую-то очень серую, очень странную страну. Как будто я вернулся к стране Франко. Это был 78-й год, когда некий генеральный секретарь мямлил какие-то длинные речи по телевидению. Это было очень кошмарное видение совсем другой России, которая ничего не имела общего с той страной, которую я оставил, которую мои родители так вспоминали, так идеально вспоминали все эти 20 лет, которые я жил.
Рикардо, многие политэмигранты из Испании в годы франкизма жили не только в Советском Союзе, но, скажем, в Латинской Америке, в Соединенных Штатах, во Франции. Большинство из них вернулись домой.
Ну, те, которые успели, которые дожили, конечно, вернулись. Скажем, самый старый сенатор, это бывший эмигрант, который жил в Аргентине, в Мексике много лет. Хотя у Испании есть одно большое преимущество. Это страна эмиграции уже с 15 века. Мало кого есть из испанцев, которые не имеют по разным причинам, особенно по экономическим, родня в Мексику или в Перу, или в Аргентине, или даже на Кубе. Другое дело, это политическая эмиграция. Многие из них вернулись и даже вернулись к политической жизни. Некоторые люди, вот из писателей, Хуан Гутисоло уехал из Испании и, кстати, никогда не считался изменником. Работал и жил в Париже, в Марокко и писал свои произведения, которые подпольно приезжали сюда. Вот кончилась диктатура, все равно он не вернулся. Но другие вернулись и даже стали министры, я сейчас помню. Хорхе Семпрун, тоже писатель, стал министром культуры. После того он вернулся к себе в Париж.
Рикардо, вы испанец, но живете в Барселоне, в Каталонии. В Каталонии вы чувствуете себя как дома или все-таки вы отчасти эмигрант?
Я считаю себя вообще гражданином мира. То, что я желал бы моим детям, и вообще, мне кажется, самая большая трагедия – это дети эмигрантов. И то, что я желал бы моим детям, это что они себя чувствовали из какой-то родины, что они знали имена цветов в своем языке. Есть побережная Испания, есть внутренняя Испания. И эта внутренняя Испания всегда господствовала над богатой, над более космополитической, более открытой побережной Испанией. Будь это страна басков, Галиция, даже юг Испании, или Валенсия, или Каталония. И всегда люди, которые жили около моря, которые общались с другими странами, как-то чувствовали себя по-другому. Каталонцы себя считали не испанцами во время диктатуры Франко. По мере того, как Испания стала современной страной, разные народы, разные города Испании поняли, что Испания – это очень разнообразная страна, где живут разные культуры.
Рикардо, я верно понимаю, вы чувствуете себя скорее человеком побережья, нежели человеком континентальной Испании.
Человек чувствует около порта какое-то открытое окно другому миру. Он всегда может выскочить или вскочить в другой порт и находиться в другой стране, где тоже будут жить люди. И может быть на другом языке, но он найдет своих друзей.
Польской журналистки, политэмигрантки Хелены Шмунис возвращение домой не получилось. В середине 60-х прошлого века она была активисткой оппозиционного студенческого движения в Польше. С 68-го года на Западе. В последние десятилетия часто бывает на родине, в Польше, но дом ее в Лондоне. Почему все-таки не в Варшаве?
Первый повод, простите за выражение, философский. И повод личный. Я, в общем, не верю в возвращения такие. Мне кажется, там моего места уже просто нет. Мое место уже занято другими людьми. Там уже нет тех, с кем я бы хотела все время общаться. Нет тех домов, куда я бы могла приходить сейчас. Знаете, мне вот многие годы снится мне один и тот же сон, что я иду через дремучий лес и зимой, мне очень холодно, я устала. И я, наконец, выхожу на какую-то поляну и вижу дом, хижину, где светится свет и голоса. Я подхожу к окошку и вижу, что там стоит длинный стол, и за столом сидят все мои друзья и люди, которым я старалась помогать эти годы. И одно место пустое, одно место для путешественника. Я стучу в окошко и говорю: слушайте, я вернулась, я путешественник, пустите меня. И все на меня смотрят, не пускают меня и говорят: мы не знаем, кто она такая. Вот мне кажется, просто таких возвращений уже не бывает после стольких лет. И, наконец, это личная причина. Вот я сейчас, когда я с вами говорю и смотрю через окошко, я вижу дерево, которое я посадила, и розы, которые я вырастила, и их корни. Это мои корни здесь. Сейчас. Я еще помню одну фразу, которую я прочитала у нашего поэта Слонимского в его дневниках, и которую я только сейчас начинаю понимать. И он сказал там: «Господи, если мне когда-нибудь придется выбирать между родиной и другом. Помоги мне выбрать друга. Я сейчас, последние 10 лет ухаживаю за подругой, которая больна на осенний склероз, и которая просто сейчас не могла бы существовать без моей помощи. Я бы просто не могла ее совершенно оставить. Когда Сванинский говорит «помоги мне выбрать друга», я сейчас понимаю, что в конце концов самое важное – это не какие-то эффектные жесты, не там березки, не там какие-то воспоминания. Спасать другого человека важнее, чем спасать человечество.
Лондонская журналистка Хелена Шмунис, профессор Барселонского университета Рикардо Уронда и афинский лингвист и предприниматель Димитрис Баколос в передаче «Возвращение домой». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Слово «хобби» означает «увлечение», «занятие на досуге», то, что, в отличие от основной работы, человек делает в свое удовольствие, для души. Но иногда хобби становится призванием, страстью. Как назвать эту страсть? Подробно об этом в передаче Михаила Нисенбаума «Параллельная жизнь».
В профессиональной жизни современный человек редко может воплотить всю полноту своей личности. А что же делать с невоплощенными желаниями, склонностями и талантами? Герои этой передачи проживают параллельно как минимум две совершенно разные жизни. Говорит Анна, юрист. Помимо права, Анна много лет серьезно увлечена ролевыми играми.
Когда я была маленькой, я хотела стать писателем. Мне нравилось создавать истории, рассказывать их другим. А потом мне внезапно захотелось стать стоматологом, потому что мне хотелось лечить людей, но я боялась вида крови. И это мне казалось наиболее безопасной с этой точки зрения профессии.
Я проработала, наверное, около 11 лет в офисе. И год назад я уволилась и поняла, что я больше не могу работать, сидя в офисе, иметь отпуск 2 раза в год. Флористикой я занималась с детства. Мое детское хобби было цветы, выращивание растений. И я поняла, что в будущем свою основную профессию маркетинг, реклама и дизайн можно совместить с любимым мной хобби, вот как раз с цветами. И у меня получилось то, что я просто могу заниматься флористикой. Я окончила курсы, я пыталась работать у некоторых работодателей по договору, по временному найму. Это вот когда у нас 8 марта, такие крупные праздники, не хватает флористов, набралась опыта там и решила организовать свою небольшую флористическую студию.
Рассказывает Елена, дизайнер, флорист, владелица цветочного салона. Ее страсть – скайдайвинг, бейсджампинг и другие виды экстремального спорта.
Очень меня тянет всегда на железную дорогу. Я очень люблю поезда, очень люблю купе, очень люблю стук колес. И мне хотелось стать проводником.
Рассказывает Петр. Петр работает консультантом и менеджером в юридической фирме. После работы он часто ходит на мелонги, то есть увлекается танго.
Первая мысль была, где работать? В коммерции или на службе государевой? Почему-то я решил все-таки лучше на службе государевой. Я думал насчет МВД, я думал насчет прокуратуры и насчет суда. Но я остановился на прокуратуре. Прокуратура для меня была тогда что-то вроде закрытого ордена. Я пришел на прием к прокурору, объяснил, кто я такой, показал и зачетку, и студенческий билет. Мне устроили экспресс-допрос, потому что, это вызывает подозрение, зачем пришел, а не засланный ли казачок, и зачем тебе это надо. Спросили, а работают ли родители в органах, я сказал, нет, ты судимый, нет. Последние 2 вопроса были, пью ли я водку и играю ли я в футбол. Я сказал, что футбол я не люблю, но иногда играю, водку пью. Он говорит, тогда приходи. Я, например, вот так вот за август прочитал самые знаковые романы Хемингуэя, сидя в изоляторе «Матросская тишина». В 9 утра приходишь с материалами, дело кладешь перед ним, перед меня он читает, и до 5 вечера, когда изолятор уже закрывается, в конце составляется график ознакомления, я указываю страницы, которые он прочитал, все, работа сделана. Вот он читает дела, а я Хемингуэя. Когда я уже стал следователем, передо мной открылась полная картина, уже все полностью без купюр. Увидел я многие вещи, которые меня не устраивали, с которыми я рядом находиться не хотел. Но не только это сыграло свою роль. Я мало зарабатывал. Допекло все. И то, что нужно работать сутками, и ночевать на работе. По несколько дней цвета белого не видишь, и не хватит. И нареканий больше, чем похвалы. И понимаешь, что работа эта нужна только тебе самому и больше никому. Я почувствовал, что я, в общем-то, каким-то самоуничтожением занимаюсь.
В ролевые игры я попала случайно. Мой старший брат начал в институте ездить на ролевые игры. Когда я достигла примерно того же возраста, что и он, я тоже поехала на первую игру, и меня это затянуло.
Рассказывает Анна.
Этим летом была очень интересная игра по Иерусалиму времен крестовых походов. На игре был не только Иерусалим, был мусульманский мир, христианские страны отыгрывались, и противостояние разных точек зрения мусульманского мира и у христианского была своя правда на тот момент, и вот это вот столкновение было очень интересно. Люди, которые собирались поехать, они изучали историю, изучали, как люди тогда думали, как одевались, политику, культуру того времени, и это очень сильно расширяет кругозор на самом деле. То есть ты начинаешь задумываться о таких вещах, которых просто сидя в офисе или проводя вечер дома у телевизора, ты никогда бы не задумался. Я была и маленькой девочкой, и девушкой на выдане, которую пытаются выдать там за императора, и умудренной жизнью женщиной, матерью огромного семейства, и полусумасшедшей старухой, и служанкой, и графиней, ну, кем только не была. Но это у многих ролевиков, которые занимаются этим многие годы, у них четкое отделение своей личности от личности персонажа. Иначе очень тяжело и чревато психологическими проблемами. Некоторые люди заигрываются, это да, это действительно есть, но их немного.
В отделе дизайнеров, у нас там работало 4 дизайнера, мы собрались и вот все дружно решили поехать прыгнуть с парашютом.
Говорит Елена.
В самый тот момент кульминации, когда на нас стали надевать парашюты, помогать подгонять систему, я поняла, что все, прыжок будет, и погода светит, и мне никак не отвертеться. И вот нас было там, может быть, 30-40 человек. Таким отрядом мы выдвинулись на линию стартового осмотра парашютистов, подъехал самолет, и вот здесь у меня, наверное, получилось полное отключение сознания. Я, во-первых, первый раз в жизни летел в самолете, я даже не знала, как человек чувствует себя на такой высоте, ну тогда 800 метров, конечно, это казалось какой-то головокружительной высотой. Несмотря на то, что погода была довольно холодная, было жарко, скорее от страха. В момент, когда прозвучал сигнал, я стояла в двери, и инструктор сказал «пошел». Я просто, наверное, выпала из самолета. Я бы с удовольствием отказалась бы от этого прыжка, но у меня ноги были настолько ватные от страха. Вероятно, сами подкосились, я туда выпала. Потом какой-то яркий свет, что-то тянущееся, какой-то там тряпки какие-то пошли. Потом рывок, чувствую, что меня подвешивает, и тишина. Я смотрю наверх, вижу огромный белый купол над головой. Он даже немножко показался квадратной формы. Он не совсем круглый. Вот, видео землю, видео другие парашютисты рядом, кто-то орет. И вот тишина, звук такого легкого ветра. Я понимаю, что парашют раскрылся, я спасена, я вишу. И там радость, и чувство переполнения, ну и страх в то же время. И трясет, потому что было страшно. Ну и дальше надо было готовиться к приземлению, потому что время шло, парашют снижается. Внизу бегал инструктор, кричал в рупор. Приземлилась, упала, цела, нормально, парашют погас. Стою и помню вот это вот чувство, просто невероятно, что я это сделала. Приехав домой после этого прыжка, я, наверное, всю ночь прорыдала. Поняла, что я на этом не остановлюсь. Я поняла, что я просто заболела небом.
Я вообще подумывал заняться танцами, только вот думал, какими. И первое, что я придумал, наверное, я пойду на степ. Мне хотелось научиться бить чечетку. А это завораживает. Ну, это своего рода язык. Можно выражаться, можно что-то сказать.
Говорит Петр.
Попал я на танго, меня просто пригласила моя бывшая однокурсница. Она искала все партнеры, потому что гендерный баланс не на стороне женщин. Она меня пригласила на открытый урок. Ну, если понравится, значит, будем парой. Я не ожидал, что мне так понравится. Сама идея, концепция социального танго мне понравилась. То есть это не постановочное танго, не сценическое, а это танго для простых людей, которые просто хотят потанцевать. Играют в кабисео, приглашают друг друга взглядом, знакомятся, общаются. Медленный, плавный танец. Чувственный, направленный именно вот на противоположный пол. По большому счету, в общем-то, это секс. Если не упрощать такое понятие, как секс, то это секс.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Михаила Нисенбаума «Параллельная жизнь».
Ролевая игра по Иерусалиму происходила в лесу под Тверью. Люди приехали в эту местность заранее, где-то недели за две, и возводили строения. Крепости были возведены, наиболее крупных городах, где они должны были быть. Делали конструкции из джокера, из баннерной ткани. Между ними были протоптаны дороги, на дорогах были заставы, где люди должны были платить денежку. По дорогам ходили армии, паломники, караваны. Все это было очень красочно, очень наполнено жизнью. Потому что люди воссоздали, пускай немножко иную, но реальность. Ролевики справляются с недостоверностью реальности на играх, возможно, силой собственного воображения, возможно, с помощью того, что в детстве немножко не доиграли, остались немножко детьми и умеют не замечать реального и видеть те прекрасные замки, которые они представляют себе, и видеть перед собой не крепость из досок, горбыля и бревен, а действительно прекрасный замок, который надо брать штурмом, перед которым выкопан огромный ров, и нужно сложить копии, много копий, чтобы его взять.
Парашют летит сверху вниз в основном, а параплан может летать снизу вверх. Самый красивый полет это, конечно, в горах. Ну, там он и более сложный. Парашюты мне наскучили вот именно тем, что как бы летишь просто сверху вниз, снижаешься и приземляешься. А на параплане полет может доходить до нескольких часов. Одеваться надо по-другому. Сразу все вещи с собой брать и походную сумку, куда можно сложить параплан, все вещи. Рации, мобильный телефон, воду, какую-то провизию, мелкую, деньги на такси. Это все нужно обязательно предусмотреть, ну и так, чтобы это немного весело. Если обычному человеку стоять на краю высокой скалы, там, с высотой 1500 метров, видеть бездну, встать на самый край и вот, ну, просто спокойно стоять там, это люди просто не встанут туда. А для бейсджампера это обычный выход на экзит. Экзит – это, собственно, точка отделения от парашютиста, бейсджампера. Для нас это совершенно нормально, даже если выход на этот экзит сложный. Бывает, что приходится спускаться по веревкам, там на какой-то отвес 30 метров вниз, практически используя скалолазные свои навыки. Немножко страшновато, щекотливо, ну, нормально. Для нас это обычная жизнь. Ну, вот есть, конечно, вещи, когда и нам всем становится страшно, и бывает очень страшно, мы просто отказываемся от прыжка, и такое тоже бывает.
Люди идут в танго за одним, находят совершенно другое. Люди не находят ничего, уходят. А есть люди, которые по жизни своей застенчивы, и у них какие-то сложности во взаимоотношениях с противоположным полом. И они вот эту напряженность хотят таким способом снять. И используют это нарочно для себя, как некую психологическую терапию. Я сам по натуре ретроман, я в какой-то степени старьёвщик, поэтому я люблю все старенькое, старые записи, старую музыку. Что у людей есть? Вот с чем люди приходят в танго? У них за плечами офис, старые школьные друзья, институтские друзья, коллеги по работе. А пообщаться чувствуют, что не с кем. Или раз-два и обчелся. Нелонги, так называемые танго-дискотеки, они проходят и в ресторане, и в разных кафе, где можно посидеть, не только потанцевать, но и просто посидеть, попить кофе или выпить вина. все что угодно. Я видел людей, которые просто приходят туда, им нравится атмосфера, а танцевать не танцуют. Или они учатся, но танцевать не ходят, потому что хотят вот добиться какого-то мастерства, чтобы потом уж выйти, так выйти. На милонге смена партнеров идет постоянно. Есть пары, которые приходят на милонгу и танцуют только друг с другом. Это бывает вот женатые пары. Приходят женатые люди, которые не всегда танцуют друг с другом и абсолютно нормально смотрят на то, что его, муж смотрит нормально на то, что его жену пригласил другой мужчина, а он пригласил другую женщину. То есть здесь в танго есть определенный кодекс чести, который преподают именно на стадии обучения. Объясняют, что такое вообще кодекс чести. Тангеро и тангера. Тангеро – это мужчина, тангера – женщина. Приглашать можно кого угодно, приглашать взглядом. Если хочется приглашать одну и ту же женщину, пожалуйста, можно приглашать сколько угодно. Если она каждый раз будет соглашаться, то это будет превосходно. Весь кайф в том, что постоянно меняются партнеры.
Степень костюмированности на ролевых играх напрямую зависит от требований мастеров, которые делают эту игру. Мастера – это организаторы. Кто-то следует правилу 5 метров, то есть с 5 метров персонаж должен походить на персонажа этой эпохи. Кто-то тратит огромные деньги на то, чтобы достигнуть исторической правдоподобности, шьют аутентичную одежду, вплоть до белья, аксессуаров и прочего. Я шью сама. Из пошитого мной я горжусь костюмами, которые я шила для Рея по Вероне времен Шекспира. Я тогда в кратчайшие сроки, меньше чем за день, я сумела создать 2 костюма. Но я не могу сказать, что они были совсем исторически аутентичны, но они были очень достоверны. Это был мужской стягач, сверху камзол, берет и женское двойное платье тоже с аксессуарами. Ткани там были бархат, хлопок, синтепон для простежки. Женское платье было, это очень тонкий трикотаж и много-много-много отделки. Тесьмой много метров.
Танго – это про обниматься. Танго – это для удовольствия, чтобы было уютно, чтобы было легко. Танго – это чтобы было практически незаметно, как будто плывешь. Вот что нравится большинству женщин. Не любят они, когда тангеро, научившись делать какие-то сложные па с подхватами, с захватами, как на тренажере, вот пока нормы не выполнены на мелонге, не уйду. Можно просто ничего не делать, просто походить. По большому счету, танго – это шаг и поворот.
Все твои интересы, весь твой круг общения и все, что тебя окружает, связано с парашютным спортом или со всеми вот увлечениями, которыми ты живешь. Все остальное, наземная жизнь, бытовуха, она мало значение имеет, там, ну, пошел, решил какую-то задачу, и все, и обратно поглотился в свой парашют, и в обычной жизни то обсуждать нечего. И получается, что у нас вот дружба, она больше вот именно на интересах сложена, нежели вот как вот друзья там с детства, там бывает даже, к сожалению, даже с такими друзьями все реже и реже видимся, и все больше понимаю, что нам просто даже не о чем разговаривать.
На ролевой игре встретила своего мужа. Теперь мы уже больше 8 лет ездим вместе. И последние 4 года мы ездим втроем с ребенком.
Вы слушали передачу Михаила Нисенбаума «Параллельная жизнь». Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «24 мая, 60 лет назад, родился поэт Алексей Парщиков. Он вырос в Украине, учился в литературном институте в Москве. В 1991 году обосновался в Америке, после переехал в Германию, умер в Кёльне в 2009 году. Алексей Парщиков – автор полдюжины книг. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий и другие языки. В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века его голос звучал в «Поверх барьеров» из моего радиоархива.
Гримерши. Мертвый лежал я под Сыктывкаром, тяжелые вороны меня протыкали. Лежал я на рельсах станции Орша, из двух перспектив приближались гримерши с расческами, заткнутыми за пояс. Две гримерши нашли на луне мой корпус. Одна загримировала меня в скалу, другая меня подала к столу. Клетка грудная, разрезанная на куски, напоминала висячие замки, а когда над пиром труба протрубила, первая взяла проторубила, светила галечной культуры, мою скульптуру тесала, любя натуру, ощутив раздвоение, я слаб, от меня отделился нагретый столб черного света и пошел наклонно, словно отшельница колонна. Лесенка. В югенстиле мансарда я здесь новичок. Слышал я, как растет подколпачный цветок. Ты сидела на лесенке, признанный перл. Замер я, ощущая пределов замер. Ты была накоплением всего, что в пути, приближала к себе, чтоб верней обойти. Пастырь женщин сидел здесь, и их землемер. Страх собой одержим был, как шелковый мел. Все себе потакали, смеялся Фома. Потакая себе, удлинялась тюрьма. Дух формует среду и формует дугой. Распрямиться узнаешь, кем был ты такой. Например, если вынуть дугу из быка, соскользнет он в линейную мглу червяка. Вопрошающий, ищущий нас произвол, той дугой сжимал это время и стол. Был затребован весь мой запас внутренной. Я в стоячей воде жил стоячей волной, но ушел во свояси накормленный хор вместе с глорией, позеленевшей, как хлор, с деловыми девицами на колесе, спать немедленно на осевой полосе. Тут костелы проткнули мой череп насквозь, нес я храмы во лбу, был я важен, как лось. А из стелей кранов полезла земля, эволюция вновь начиналась с нуля, выряжался диктатор в доспехи трибун, но успехов природы он был атрибут. Думал я о тебе, что минуту назад нашу шатью тихо вводила в азарт. Я пошил тебе пару жасминных сапог, чтоб запомнили пальцы длину твоих ног. А на лесенке тьма, закадычная тьма, я тебя подожду, не взберешься сама.
Чистокровен под утро гранитный карьер. В тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки, когда после игрищ ночных вылезают наверх из трудного омута жаб расписные шкатулки, и гроздями брошек прекрасных набиты битком их вечно зеленые нервные слизкие шкуры, какие шедевры дрожали под их языком. Наверное, к ним за советом ходили авгуры. Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом, и ядерной кажется всплеска цветная корона, но любят, когда колосится вода за веслом и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона. В девичестве вяжут, в замужестве ходят с икрой. Вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох. А то, как у Данта во льду замерзает зимой, а то, как у Чехова ночь проведут в разговорах.
Стихи Алексея Парщикова из радиоархива «Поверх барьеров». 24 мая ему исполнилось бы 60 лет. Он умер в Кёльне в 2009 году. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Юлия Голубева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.